Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Доброго времени суток, дорогие друзья. Я рад всех приветствовать, кто слышит нас на FM-частотах, и также всех, кто смотрит нас через соцсети в Фейсбуке и в Ютубе. Это программа «Реформация». Меня зовут Царюк Виталий. Сегодня у нас замечательный гость с большой буквы, большой человек, по всем параметрам большой человек. Я считаю, это герой нашего времени, современник, который живет скромно в Мариуполе, но его знают не только в нашей стране, но и во всем мире. Это пастор прежде всего, а также отец 33 детей, а также общественный деятель. Велосипедист, шахматист, спортсмен. Но самое главное, этот человек почти святой, как утверждают голливудские режиссеры и продюсеры. Пастор Геннадий Махненко. Здравствуйте, Геннадий.
Приветствую, Виталий. Приветствую радиослушателей. Очень рад оказаться у вас в эфире.
Геннадий, я сегодня не хотел бы говорить о ваших политических взглядах, потому что не всем это понравится, нашим радиослушателям или нашим зрителям, и мы потеряем какую-то часть аудитории. Может быть, в конце мы ее немножко так вот затронем, но мне не хотелось бы терять эту аудиторию не из-за того, что я как бы гонюсь за хайпом или за большими просмотрами, там, большим количеством просмотров или лайков. Я хотел бы, чтобы вас поняли, чтобы вас узнали больше, не только в Одессе. Почему? Потому что в Одессу мне лично и ряду других друзей, вот моих и пастыров в том числе, хотелось бы вас пригласить. И, пользуясь возможностью, вот уже приглашаю вас сейчас. Дату мы объявим дополнительно и под этим видео, наверное, тоже ее пропишем для тех, кто будет смотреть записи. Но я думаю, это будет в середине августа в Одессе, мы вас приглашаем. И я думаю, это будет прекрасная встреча вживую с актером, который стал заложником, наверное, этой съемочной процессии, так скажем, да, съемок документального фильма в 2014 году во время, неспокойное время в нашей стране. И вот об этом мы будем говорить тоже сегодня, и о фильме «Почти святой», и о вашей деятельности как социального общественника, вот социального деятеля, общественника, который борется с наркобизнесом, который борется с нищетой и с беспризорными детьми. А также я знаю, что вы являетесь одним из основателей программы по усыновлению «Украина без сирот», «Мир без сирот» и «Россия без сирот». Вот об этом давайте поговорим сегодня и с этого начнем. Геннадий, как так получилось, что у вас 33 богатыря?
Как у того батьки Черномора.
Совершенно
кстати,
верно.
Уже цифра, наверное, уже устарела, потому что буквально две недели назад в моей семье появился еще один мальчонка, хотя юридически мы еще не начали процедуру, но похоже на то, что это 34-й. Да, у меня за эти годы 33 приемных ребенка, ну, за 20 лет в нашей семье официально. Еще несколько сотен детей называют батей неофициально, что через наш детский центр, крупнейший детский центр реабилитации для беспризорных детей в бывшем Советском Союзе, прошло уже больше 4000 детей самой сложной социальной категории. Первое поколение – это практически все были наркозависимые дети. Дети наркозависимые, там на игле с 10-12, с 8 лет иногда. То есть это было очень тяжелое.
Это и клей?
безусловно, клей, ну и самые разные наркотики. То есть это большая история, большая уже работа, десятки, уже третий десяток лет. Ну и работая с беспризорной детворой, мы, в общем-то, убедились в том, что лучший ответ для любого ребенка, безусловно, семья. И поэтому мы стали приемной семьей, у меня появилось трое приемных, потом еще пятеро, потом еще семеро. И вот мы все никак не можем остановиться. Буквально 3 недели назад супруга моя попросила притормозить на разговор после ужина и говорит, ну что, давай еще вот того заберем мальчонку. Потому что это... И он уже через несколько дней пожаловал в наше семейство.
Это ее инициатива.
34-й. Это всегда ее инициатива, потому что в таких вопросах это не та сфера, где мужчина может надавливать на женское решение, моя супруга. Если я почти святой, по мнению голливудских документалистов, именно так они назвали фильм, то супруга, безусловно, не нуждается
святая.
В прибавочке. Почти, да.
Да. То есть, она уже Геннадий, я вот у меня вопрос как раз об этом. Я вот честно скажу, видел вашу супругу только в фильме и только вот буквально несколько секунд.
Вот, демонстрирую.
Продемонстрируйте, на фото, пожалуйста, супругу.
Демонстрирую на... Да.
Да, вижу.
К сожалению, Лена болеет очень сильно уже несколько лет. В наших официальных медицинских документах стоит для нас очень понятная надпись. Сильный стресс 2014 года спровоцировал невралгическое заболевание, потому супруга болеет. Мы живем с видом на линию фронта из окон.
Это когда начались обстрелы, когда сепаратистские захваты, да, и так далее.
В начале войны она еще эвакуировала детей среди ночи, вывозила детей. И когда я рыдал от страха, от депрессии, от жути творившейся, она умудрялась смеяться и как-то меня подбадривать. Но ее здоровье все-таки хрустнуло, сломалось, и уже несколько лет она болеет. Вот как-то так.
Геннадий, если будет возможно, пожалуйста, мы вас приглашаем с супругой в Одессу. Я думаю, что здесь будет приятное времяпрепровождение для вас и отдых.
К сожалению, я не смогу с супругой в ближайшие месяцы, вряд ли. Но мы с сынами наметили покорение черного черемоша с Карпатской бурной горной реки. У нас готов рафт, каски и жилеты. И мы планируем в августе рвануть в Карпаты, а Одесса – это же по дороге. Поэтому мы как-то так, наверное, спланируем, что побудем пару денечков у вас в Одессе, а потом рванем, чтобы покорить очередную горную реку. С моими сынами мы экстремалы. У нас за спиной не только кругосветное велопутешествие. Мы объехали вокруг земного шара на великах с моими сынухами. 27 тысяч километров, 14 стран. Мы замкнули кольцо вокруг Земли, вдохновляя людей усыновлять сирот. Мы также покорили уже приличный список мирового класса вершин. Попробую быстро. Эльбрус – вершина Европы. Арарат, легендарный библейский Арарат, был под нашими ногами. Килиманджаро, вершина Африки, самый опасный вулкан в США. Раймир мы покорили с двумя, правда, только моими сынами. В прошлом году мы сделали Монблан, вершину Западной Европы. Ужасная гора, очень опасное восхождение. Но мы сделали это. А вот горные реки мы уже 10 лет как не сплавлялись по серьезным бурным потокам. До этого у нас был тоже список приличный. Поэтому мы решили, что пора нанести визит в Карпаты на черный черемош. Правильно произносить надо черный черемош. Вот так мы выговариваем это с моими сынами, нагнетая адреналина перед стартом.
Ну, мы будем ждать вас после этой поездки на Черное море, в Одессу. И думаю, тоже будет такая и замечательная, и интересная, и назидательная, и полезная встреча. И не только для вас и ваших сыновей, но и для одесситов. Потому что
жизнь,
вы являетесь
жизнь
легендой.
Жизнь несправедлива, Виталий, потому что мы объехали вокруг земного шара на велосипедах. Мы проехали Украину из Мариуполя в Киев, из Киева в Москву, из Москвы до Владивостока, через всю Россию. на велосипедах. Мы проехали из Киева до Львова. Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Германия, Швейцария, Франция. Пересекли США, а в Одессе мы не были. Это же совершенно чудовищно. Это с этим надо. Я был в Одессе один раз. Мы приехали ночью в порт. И буквально нас на корабль загнали наш автобус. И мы ушли на покорение Арарата в Турцию. Вот это весь мой одесский опыт, и поэтому надо будет как-то в ваши края вырваться.
Я буду рад, если у нас все это состоится. Я думаю, что в этом нам помогут наши друзья здесь в Одессе, которые уже откликнулись. И я думаю, будет многочисленная встреча, если каждый сделает репост этого эфира, либо афиши, которую мы сделаем перед мероприятием, анонсирующую. У меня вопрос вот еще какого характера. Как у вас отношения с российскими гражданами? Я 10 лет назад с вами случайно, ну вы не помните, я с вами случайно встретился на Красной площади, когда вы были в Тушино и в Слово Жизни, и вот посещали ряд церквей, и были там как раз вот этим проектом «Россия без сирот». И был день рождения, по-моему, у Кольки, если я не ошибаюсь.
Я запомнил, что Колян в тот день обнимал за талию Тину Кандилаки. Нас принимали там где-то в Общественной палате России, и Тина Кандилаки фоткалась с нашей командой, и прямо в разгар фотографии одному из моих сыновей беспризорных пацанов говорит: «Коля, это твоя рука у меня на талии?» А пацану-то было 13, то есть шустряки у меня еще те. Да, было время, мы на Красной площади, кстати, устроили несанкционированный, как оказалось, митинг. Мы выехали на Красную площадь.
С велосипедами,
прорали, «Россия вперед», «Россия без сирот», «Мир без сирот», «Вокруг света». Тут же какие-то КГБшники начали сбегаться. Вот мы-то люди свободной страны, Республики Пилигримы Украины, мы не очень понимали, что у них нельзя кричать без разрешения сверху, поэтому немножко нашухарили на Красной площади.
Но это был 10-й год, проехали, если я не ошибаюсь.
Это был 12-й год. Мы прошли Москву, дошли до Урала, до Екатеринбурга. В 13-м мы прошли уже всю Сибирь. А в 14-м война застала нас в пути на подходах к Владивостоку. И это была отдельная история. Я сейчас пишу книгу о нашей кругосветке. Было прикольно, как говорят мои сыны, когда на наши пресс-конференции приходили ФСБшники между журналистами, и когда организаторы уговаривали нас ни слова о войне в Украине. Но кто-то все равно задавал вопрос, что там у вас происходит, и мы начинали отвечать, что мы думаем об этом, что действительно происходит. И это, конечно, был полный шок для российских журналистов, для российской аудитории. В то время мы вернулись домой, проехали границу, закончив велотур по России, уже был обстрелен пункт пограничный на границе между Мариуполем и Ростовом. А буквально через несколько дней русские танки поперли дальше, и оккупация и линия фронта пришла прямо под наш дом.
Хронологически мы приблизились к этим датам, к этим событиям, и у меня возникает вопрос относительно фильма, который снят о вас, и вы, так скажем, живой свидетель всего происходящего, и как это все снималось. Откуда вот появились эти ребята с камерами, с голливудскими знаменами, с регалиями и наградами?
Ну, это действительно интересная история, потому что, если бы мне...
Сколько вы им заплатили?
Да, ходят слухи, что я им дал 2 миллиона долларов со своих карманных денег, буквально. Но вообще интересно, потому что когда ты оглядываешься назад, вот, так получилось, что мне один маркетолог говорит: «Пастор, запомни фразу, ты единственный человек, о ком Голливуд снял фильм на постсоветском пространстве». Я говорю: «Стой, мне надо записать, хорошая фраза». Но это действительно как-то необычно. Мы не сразу поняли, кто эти люди. Они просто приехали и попросили разрешения снять небольшой ролик о беспризорных детях. Бегали со мной вокруг меня с телекамерами несколько суток, улетели, мы про них забыли. Но потом они написали письмо, что легендарный оскароносный, легенда Голливуда Теренс Малик, это режиссер, у которого бесплатно готовы сниматься Траволты, Брэд Питты, Ричарды Гиры, буквально третьим планом, и денег не просят, только возьми на свои картины. Это легенда Голливуда Теренс Малик. И он захотел снять, он увидел каким-то образом эти ролики и захотел снять фильм про чокнутого украинского священника, который посвятил жизнь служению беспризорным детям, борьбе с наркоторговлей и так далее. И мы сказали, да приезжайте. Мы не очень понимали, кто они. Ну, приезжайте, ради бога, снимайте. Только сильно нас не отвлекайте, можете ходить за нами с камерами. Вот такая была просьба. И они действительно ходили, ходили много-много дней. Я даже как-то привык, теперь комплексую, когда камер нет вокруг. Вот, шутка такая появилась. Они бегали со своими штативами, громадными камерами, привозили ящики оборудования. Уже по ходу мы начали понимать, что это не просто телевизионщики, что это легендарные телевизионщики. То есть, например, режиссер фильма Теренс Малик, это обладатель 3 номинации на «Оскар», «Пальмовые ветви» в Каннах, в последних фильмах Брэд Питт, Ричард Гир, у композитора, который писал музыку к фильму, «Оскар» за фильм о Марке Цукерберге, звукооператор работал над фильмом «Побег» из «Шоушенка». То есть это титулованная абсолютно команда оскароносных ребят. И они действительно сняли документальное кино, большое документальное кино, 1,5 часа, 90 минут. Фильм получил огромное количество наград. Я стоял в начале войны, оказался на голливудской красной дорожке. Буквально мистер Шварценеггер, сори, с красной дорожки, пастор Геннадий, welcome. Кстати, у меня личный рекорд в Голливуде, потому что я вылетел, и мы рыли окопы с сынами под Мариуполем. Меня посадили в машину, поезд, самолет. И прямо с самолета привезли на красную дорожку. Я стоял в окружении мировой прессы, все эти Wall Street Journal, New York Times, Washington Post и прочие Hollywood Reporter. А я стою такой и думаю, елки, я же душ не принимал почти трое суток. Друзья хохотали, говорят, Геннадий, никто не стоял на голливудской красной дорожке в истории. Не то чтобы без мейкапа, а трое суток не принимая душ, прилетев из окопов. Это было такое свой, говорят, у тебя личный рекорд в Голливуде. Я влетел в Штаты с $50 в кармане. Такого тоже не было ни у одной голливудской звезды. Поэтому у нас уже своя история. Фильм получил массу наград.
Но для меня из них – это Art Dog Fest в России.
Да, для меня это самая ценная награда, хотя она не для всех такова, там масса мощных кинофестивалей, но главный приз на кинофестивале в России в разгар войны в декабре 2015 года я, конечно, не ожидал. Фильм об украинском капеллане с ярой антипутинской позицией и в разгар войны получает главный приз от интеллигенции России, от московской, питерской интеллигенции, получает с такими комплиментами, с такими словами, что я как-то даже комплексую это все повторять. То есть это для меня тоже сигнал того, что не все потеряно в России. Есть люди, которые здраво смотрят на ситуацию, которые совершенно не поддерживают и делают все возможное против этой войны, интервенции. Поэтому для меня это был сюрприз. Я как раз ехал из Широкино, возвращался с линии фронта, с наших капелланских забот, и мне начинают звонить из России, из Питера, Москвы, и говорят, пастор, поздравляем, можно интервью? Я был уверен, что меня разыгрывают пранкеры. Но оказалось, что это действительно так, что главный приз в России на Art Dog Fest, крупнейшем кинофестивале документалистики, отдали фильму об украинском капеллане. Конечно, для меня это самая большая награда. Хотя до этого россияне снимали про меня фильмы, и не один. Russia Today.
Фильм
под названием «Отец-сирот». Это вообще первый в истории постсоветского пространства фильм о неправославном священнике. Фильм получил награды на кинофестивалях в России. Затем прямо перед войной они отправили со мной съемочную группу в Африку. и сняли фильм о нашей работе. Я уже много лет работаю в Африке, на экваторе, с беспризорными детьми. Они сняли прекрасный фильм о том, что делают там украинцы, русскоговорящие люди, вместе, кстати, объединяясь на экваторе, служа людям. Вот. Этот фильм тоже получил награды, в том числе награду «Герой нашего времени». То есть вот так получается, что российское телевидение сделало из нас героев нашего времени. Мы ехали по России в кругосветке, нас встречали аплодисментами, оркестрами, концертами в нашу честь, цветами, хлебом с солью, рыдали. Губернаторы, мэры, депутаты Государственной Думы стояли под козырек, полицейские машины нас сопровождали, в нашу честь устраивали огромные мероприятия. И вдруг оказалось, что мы бандеровцы и фашисты. Вот как-то так развернулся сюжет. И, конечно, у них с этим появилась масса проблем. Потом им пришлось меня тщательно загаживать где-нибудь в вечерних Соловьевых, и у Киселева, у Скобеева или у Шариев, то есть пришлось очень тщательно меня поливать всякими нечистотами, потому что это они плакали на наших мероприятиях, аплодировали, говорили самые невероятные слова, а потом пришли на нашу землю и начали обвинять нас в том, что мы всего лишь защищаемся и как бы мы против. Вот как-то так.
Ну, на самом деле, очень много парадоксальных ситуаций, связанных и не только с этим фильмом, и с пропагандистским каналом Russia Today, который тоже сняв фильм, видите, как бы подлили масло в огонь, наверное, да, для своей работы и восприятия зрителя. Потому что эти фильмы можно сейчас поднять в архив, пересмотреть и проанализировать все, что
происходило. Режиссер, который снимал фильм о нас на Russia Today, к моему удовольствию ушла с этого телеканала, когда началась война. То есть это достойный был поступок, как мне кажется. Ну да, как-то так. А Russia Today снимала, кстати, в этот один из фильмов «Отец-сирот», там есть большой кусок про наш велотур как раз по России. Они снимали у нас в Мариуполе, потом прилетали к нам в Сибирь. И вместе с нами шли часть велотура до где-то в районе Байкала. Замечательные кадры. Очень хороший фильм. «Отец-сирот», «Арти», «Russia Today». Теперь при всем моем неуважении к этому телеканалу, но два прекрасных фильма они сняли обо мне до войны.
Если эти фильмы в открытом доступе, то мы обязательно...
Да, они открыты, их можно посмотреть. Да, их можно легко посмотреть. «Russia Today», «Однажды в Африке», «Russia Today», Геннадий Махненко, и «Отец-сирот», «Russia Today», Геннадий Махненко. Это легко найти, они в открытом доступе.
Для тех, кто только подключился к нашему эфиру, либо на радио, либо в соцсетях, хочу напомнить, сегодня у нас гость программы Геннадий Махненко, пастор, общественный деятель, отец 33 детей и герой нашего времени, на мой взгляд, субъективный, наверное, потому что в комментариях могут сейчас нас с вами там поливать шоколадом и разными другими вкусными кулинарными вкусностями, так скажем.
Если в течение дня мне не попался какой-нибудь гадкий, омерзительный комментарий, я уже как-то себя неловко чувствую.
Поэтому, как вы с этим справляетесь?
Абсолютно легко. Я толстокожий. Где-то у Евтушенко, кажется, были такие строки: «Сколько грязи вытер с плеч, так и не пристало. Легкий божий ветерок, ее не стало». Знаешь, это абсолютно нормально. Я странный проповедник. Если я проповедую, я пастор, я проповедник. Если когда я проповедую в какой-нибудь общине, если я вижу, что никто не раздражен моей проповедью, я плохо себя чувствую. То есть, значит, я плохо работаю. Это как хирург, который... Если он оперирует и всем всегда только хорошо, и никому ни чуть-чуть не больно, ни чуть-чуть не дискомфортно, то, скорее всего, он может, я не знаю, психотерапевт, но точно вряд ли хирург. Да? То есть, честная жизнь, честная журналистика, честная пасторская работа, гражданская позиция, она, безусловно, будет раздражать кого-то, нервировать, заставлять ерзать. И относиться к этому надо абсолютно спокойно. Спасителя мира, Сына Божьего, распяли на кресте, того, кто был без пятна и порока. Чего уж нас-то не распинать, людей. Поэтому абсолютно легко отношусь к своим многочисленным критикам. Врут, правда, много очень. И приходится иногда с этим работать. Искажают слова, врут. Вот это чуть-чуть неприятнее, да, когда просто критикуют твою позицию, понимая ее, здесь нет проблем. А когда нарисуют дракона из тебя и с этим драконом сражаются, а ты как бы понимаешь, что, в общем-то, речь идет не о твоих заявлениях позиции, вот тут чуть-чуть сложнее.
Ну, у вас очень громкие названия ваших программ, которые вы регулярно выпускаете в формате YouTube-канала. Поэтому, наверное, и боятся, или не любят, и многим вы поэтому делаете боль, и тем более затрагиваете такие темы острые. Может, из-за этого? Так-то нам за социальную нужно. Деятельность, за усыновление, мне кажется, еще и пока никого не притесняли и набили.
Да, нам очень нужны честные слова сегодня в мире, в котором мы живем. Джордан Питерсон, канадский профессор, я как раз частенько вспоминаю его последние слова, вот в связи с тем, что происходит вообще в целом мире, и в Украине, и в России, и в Америке сейчас. Он сказал замечательные слова, что когда мы не говорим правду, каждый раз, когда мы понимаем, надо сказать правду, но мы подделываем свою речь, мы как бы, ну, тут промолчим, тут не будем возражать, то он говорит, вы строите дорогу в ад. Каждый раз, это по кирпичику, вот ровно так строятся тоталитарные системы, демонические идеологии, и общество превращается в ад. Поэтому надо говорить правду. Я сегодня буквально, вот на эту тему у меня были специфические размышления, поэтому правда – это война, это битва за добро в нашем мире. Поэтому, конечно, будет много недовольных всегда.
Мы скатываемся в политическую плоскость. Мне хочется спросить, как вы считаете, все-таки та война, которая сейчас идет, и о которой вы говорите часто в интервью, о том, что война идет духовно, и она является основной конфликтной такой площадью, да? В духовном мире все, что не разрешено, и все, что вот конфликтует, оно является вот материальным воплощением. Так вот, у меня вопрос. Как вы считаете, все-таки в духовной сфере нужно войну вести, либо в физической, в материальной сфере, ну, я имею в виду в материальном мире, с автоматом и с боеприпасами?
Война — это всегда кулебяка. Да, вот, где-то в песенке старой про Афганистан есть «Черный тюльпан», такая песенка у Розенбаума старая. У меня погиб мой близкий друг в Афгане, я вспоминаю ее по этому поводу. Кулебяка в 15 слоев, там о войне такой жуткий образ. Да, вот война – это кулебяка, это многослойный пирог. И вот здесь, на самом верху, это окопы, это пулеметы, автоматы, мины, артиллерия, танки и так далее. Это верхний слой войны. Чуть-чуть глубже обязательно есть слой информационной войны, то есть какие-то парадигмы, представления. Но еще глубже идет более серьезный, там финансовый слой войны, да, какие-то олигархические интересы. Это, безусловно, всегда есть вокруг любого большого явления и, конечно, такого, как война. Но и это не все. Еще глубже мы упираемся в философские и, в конечном итоге, в богословские вопросы. То есть война начинается вот в этих сферах. И, в конце концов, мы упираемся в демонические идеи и демонические действия. Война, который, если ты христианин, то ты должен осознавать наличие всех этих слоев. И ты должен понимать, что есть война демонов, да, демонические идеи. Для меня совершенно очевидно, что наиболее страшные диктаторы в истории человечества, они, ну, не сами по себе. Они одержимые бесами люди. Вот у моего любимого писателя, кстати, вот здесь как раз на столе мы сейчас с нами читаем, Клайв Льюис, автор «Хроник Нарнии», мы читаем космическую трилогию, И у него есть такой термин про макробов. Вот он говорит, что человечество когда-то обнаружило наличие микробов. И вот, кстати, совсем недавно мы не знали о существовании вирусов. 128 лет назад только мы их обнаружили. В этот год Coca-Cola начала свою, основала компанию. То есть мы уже Coca-Cola пили, а о существовании вирусов еще не знали. И человечество, когда обнаружило существование микробов, оно было сильно удивлено. Оказывается, они повсюду, ими все кишит, и они влияют на нашу жизнь капитально, абсолютно, тотально влияют. Вот Льюис говорит, человечество будет куда более удивлено, когда однажды обнаружит влияние макробов. Не микробов, а макробов, демонических, ангельских существ. Да? Вот я убежден, что диктаторы, которые... в головах которых созревают идеи. А пойдем захватим территорию, а пойдем завалим градами, пустим туда свою армию, свои танки, отберем, перекроим карту мира, восстановим Третий Рейх или Третий Рим, или там, не знаю, что там у них, да? То есть это люди, которые ведомы макробами, демоническими существами. И, конечно, война с ними только автоматом – это не очень эффективное, мягко говоря, дело. Воевать нужно в молитве, если ты веришь, что есть Бог на небе, есть духовная война. И я, как священник, конечно же, говорю, это главное, что должны мы делать. Молиться Богу о том, чтобы Он хранил нас, дал нам защиту, дал нам дух сильный. Второе – нам надо говорить правду. Вот здесь мы, это часть духовной войны. И я вижу, к моему сожалению, как огромное количество людей, они не желают говорить правду, и они даже не понимают, что они таким образом наносят поражение, просто проигрывают в войне. Говорить правду – это важная часть войны. Это формирует здравые, честные картины мира, честные парадигмы. Ну и в конечном итоге это вот информационная война, да? И в
Геннадий, вы пропали? Надеюсь, это ненадолго. Геннадий, как слышно меня? Вы
вернулись? Да, сейчас слышно, да.
Да, так у вас камера почему-то перевернута у меня в кадре.
Переверни камеру, Даня. Камеру надо перевернуть как-то туда-сюда. Ну, попробуй. Сейчас сынуха разберется. Я прошу прощения, тут моя технология что-то подвела. Но сыны толковые, они разберут. О, разобрались.
Геннадий, вам простительно, поверьте. Вот я думаю, что мне бы не простили, а вам простят.
Да, заканчивая этот разговор, то есть война автоматами... увы, к сожалению, очень часто необходимый элемент войны. Но это финальная часть войны. И воевать нужно, во-первых, говоря правду, молясь Богу, по моему глубокому христианскому убеждению, говоря правду, живя достойной человеческой жизнью. Это все наша война. А уж если приходится, если люди не слышат правду, поддаются лжи, и берут оружие, идут убивать, насиловать, грабить, то тогда, к сожалению, но надо, Даня, но надо брать оружие и иногда и воевать, и физически. Вот как-то так.
У меня в связи с этим вопрос. Скажите, мы говорим уже о последствиях, я хотел бы о причинной части поговорить. Возможно ли остановить войну молитвой? Возможно ли предотвратить войну, молитву, военные действия, и остановить, если они уже происходят?
Я верю в силу молитвы, я священник, я действительно верю, что молитва – это огромная сила. И я убежден, что однажды, когда мы зайдем за занавес жизни, вот я на днях читал одного физика с мировым именем, говорит, люди, даже не надейтесь, смерти никакой нет, даже не мечтайте об этом. Никуда вы не денетесь. Вы просто уйдете из этого тела и обретете какую-то другую форму, но вы останетесь личностью. То есть смерти нет, говорит он. Да, не мечтайте даже об этом. Это вам... Вы вечные в одну сторону. Не будет дня, когда вас не будет. Так вот, когда мы зайдем за занавес жизни, я убежден, мы увидим то, что не всегда видимо нашими личностями. Сплошь и рядом, невидимо нашими очами земными, мы увидим влияние молитвы на то, сколько зла не случилось из-за того, что кто-то молился. Поэтому я верю в силу молитвы. Но духовная война – это не только молитва. Если мы читаем Библию, там духовные орудия такие, как правда, да, праведность, то есть достойная жизнь по Божьим принципам, меч истины, да, правда, говорить правду. Это оружие, мощнейшее оружие в этом мире. Потому что мы живем в такое время, когда люди соберутся за столом, 10 человек, и прежде чем ответить на вопрос, что ты об этом думаешь, люди калькулируют в головах, насколько им это выгодно, невыгодно, как это повлияет на карьеру, может, завтра у него будут трудности. Это сплошь и рядом. И мы боимся говорить правду. И это тоже часть духовной трагедии нашего мира. Вот сегодня эта история в Америке, да, когда люди... Человек просто говорит, все жизни важны, его увольняют с работы за то, что он не повторяет штампы. Люди боятся говорить правду. И если они поддадутся этому, то завтра им придется брать оружие и защищаться, уже баррикады делать белым от черного, да? И наоборот. То есть духовное оружие – это жизнь, это молитва, это правда, это достойная человеческая жизнь по божественным принципам. Но, к сожалению, иногда в мире, в котором мы живем, полным-полно злодеев, которые творят страшные вещи. И для того, чтобы их останавливать, иногда необходимо и оружие. Сплошь и рядом. Да? Недавняя история в Техасской церкви, когда человек несколько месяцев назад взял оружие, зашел, достал ружье и начал убивать людей. Он убил одного человека, второго. Но буквально на 6-й секунде охранник выстрелил в него. Но меня тогда еще потрясло больше всего даже не этот меткий выстрел охранника, а то, что на 6-й секунде 10 прихожан уже достали пистолеты и нацелились в убийцу. То есть если 10 прихожан за 6 секунд готовы были остановить злодея. Иногда нам нужно, к сожалению, в мире, в котором мы живем, нужно защищаться с оружием в руках, защищать свою свободу, защищать свое человеческое достоинство, свои права человеческие, просто право быть людьми, свою собственность, своих детей. И это, безусловно, достойно. Оружие, которое человек использует для того, чтобы идти отбирать, грабить, насиловать, отжимать, оккупировать, это страшное зло. Оружие для того, чтобы защищать свою землю, свой народ, свою свободу. Абсолютно, абсолютно божественное действие.
Ну, опять же, это в штате, в котором разрешено ношение оружия, и это является нормой для этого общества. Там у большинства есть лицензия на ношение оружия. И поэтому они вот так и живут в этой вот реалии. Если в нашем обществе сейчас разрешить оружие всем, кому хочется, я боюсь, это будет катастрофа.
Здесь как взглянуть на это? Потому что, знаешь, когда меня в свое время наркодилеры мариупольские и донбасские объявили покойником, у меня не было ни грамма сомнения, что у них оружие есть. Mm-hmm. А у меня почему-то нет. То есть меня как гражданина, мне надо защищать свою семью, своих родных. Они теряли тогда 2 миллиона долларов в месяц по подсчетам Андрея Цаплиенко, спецкора телеканала 1+1, тогда он на Интере работал. Он делал журналистское серьезное расследование, вышел на цифру 2 миллиона долларов в месяц. Теряла наркомафия из-за наших акций протестов только в Донецкой области. И они объявили меня покойником, а у меня не было оружия. И мне, слава богу, меня одно время охраняли браты, да, и так далее. Поэтому я как-то в Техасе был в одной церкви и спросил пастора, говорю, а правда, что у тебя прямо на богослужении много людей с оружием находится? Он 3 раза переспросил вопрос. Мой английский далек от совершенства, хотя я горжусь тем, что мой английский «Нью-Йорк Таймс» назвала... они сказали так, у пастора Геннадия «amazingly terrible English». Это великолепно ужасный английский. Вот так они, комплимент от «Нью-Йорк Таймс». Но он меня три раза переспрашивал, что я имею в виду. И когда он понял, что я спрашиваю, правда ли, что у тебя с оружием люди прямо в церкви на собрании, пастор отодвинул свой пиджак И у него здесь висит такой серьезный пистолет. Прямо вот у проповедника, да? То есть в той культуре, которая несоизмеримо более христианизирована, чем наша культура. То есть Техас, через каждые 100 метров церковь. И церкви не пустые. Церкви не музеи, не бюро ритуальных услуг и не музеи религиозного прошлого. Да? Церкви, в которых ты едешь среди недели, не только в воскресенье, парковки забиты машинами, идут так, дедушка, сынишка с женой, и внуки, все с Библиями, все на служение. И вот в этом штате вообще ни у кого не возникает вопроса о правах человека защищать свободу и об обязанности человека в случае, если появляется злодей, который насилует, убивает, грабит, остановить его, если возможно, криком, если возможно, похлопыванием по плечу, если нужно скрутить руку, а если единственный вариант остановить выстрел, то да укрепит Господь в этом вопросе. Вот. Увы, мы живем в мире, где человек испорчен, абсолютно испорчен. Идеи Толстого о том, что мир прекрасен, позитив, вот этот позитивизм 20 века, что люди становятся все лучше, все добрее, и техника развивается, и завтра нас ждет рай на земле. К сожалению, все это ни на чем не стояло. И встречая 20 век, люди были полны ни на чем не основанного оптимизма. Они забыли о том, что человек зол по природе. И, к сожалению, их ждал век, в котором миллионы жизней были утоплены в крови. Сегодня мы имеем ту же самую историю. Огромное количество людей думает, что завтра будет лучше, чем вчера, как в старой песне, да. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Это хорошая мечта, но, увы, жизнь движется не в лучшую сторону. Техника развивается, а человек исчезает. Все меньше достоинства, все меньше человечности, все меньше жертвенности, все меньше альтруизма. И мир, человек исчезает. Мы имеем человечество третьей степени свежести, как я назвал один из своих недавних семинаров. Так, я не проповедовал в воскресенье, поэтому я очень болтливый.
Ты мне да, у нас время подходит к концу. Я хотел бы спросить, еще у вас много книг за спиной. Топ-3 или топ-5 ваших любимых книг. Ну, Библия вне конкуренции. Ну, вот 5 еще остальных.
Я всегда отказывался давать 3 лучших, потому что они у меня все время меняются. Лучшие книги те, которые я читаю.
На сегодня.
Прямо сейчас мы читаем космическую трилогию Льюиса. Прямо вчера мы закончили чтение сказки Александра Турчинова. Сказка про Добромола. Ну и я с запоем перечитываю толкование Карла Барта на послание к римлянам. Но это такая это лучшая литература, которая вообще существует в мире.
Хорошо, это топ-3 на сегодня. Топ-5 будет, наверное, на встрече в Одессе. И Легко. Также в комментариях под этим видео. Последний вопрос в заключение. О чем вы мечтаете, Геннадий?
Ну, конечно, мечта, которая вытесняет сейчас все другие, это мечта о том, чтобы вернулось мирное небо на мою землю. Я хочу сеять хлеб, растить детей. Мы завели стадо овечек. Я хочу слышать их блеяние по утрам и пасти их на лугах. Я хочу купаться с сынами в море, путешествовать, сплавляться по горным рекам, покорять горные вершины и усыновлять детей. К сожалению, прямо с места, где я сейчас сижу, прямой вид на линию фронта. 15 километров до уничтоженного Широкин. Поэтому главная мечта, чтобы вернулся мир.
Спасибо, Геннадий. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Хотелось бы общаться. Надеюсь, что это не последний наш с вами эфир. И жду, и надеюсь, что мы встретимся с вами в августе в Одессе. Также приглашаем всех, кто нас сегодня слушает по радио, и всех, кто смотрит сегодня вот этот, или даже не сегодня, а в записи, вы будете смотреть это видео. Припостите его, расскажите о том, что ждет одесситов, чтобы все одесситы, которые хотят встретиться с легендарной личностью, главным действующим лицом фильма «Почти святой» Геннадием Махненко на встрече в Одессе. Ну что ж, дорогие друзья, эфир нашей программы «Реформация» на радио М закончился, и мы всех вас ждем ровно через неделю и в Одессу. Приезжайте все в Одессу. Я думаю, что будет возможность совместить полезное с приятным. И
встретиться. Спасибо, Виталий.
Геннадий, спасибо. Огромное спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.
Від реформації духу і мислення людини до реформації суспільства в масштабах держави і покоління. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.